В эфире Радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 11 декабря 2018 года, 12 часов дня в Москве. Радио Теос с вами в прямом эфире. Как всегда в это время, по вторникам, Василий Ласточкин. Ну что, дорогие радиослушатели, вот так потихоньку, полегоньку, с одной стороны медленно, с другой стороны быстро, как-то незаметно, а мы уже подошли очень близко к, пожалуй, самому светлому празднику – Рождеству, который предваряет и самый, наверное, теплый праздник, праздник Нового года. Уж не знаю почему. У нас все-таки, видимо, в силу неистребимости какой-то этого человеческого качества, в этот праздник как-то особенным образом ярче загорается надежда. Надежда как в широком, так и в узком смысле этого слова. И сегодня я как бы... С учетом того, что мы продолжаем, конечно же, читать книгу Исаию, и слава Богу, что так вот совпало, у нас сегодня 9 глава, и она очень рождественская, и следующая передача у нас будет рождественская по духу своему, а уж 25 числа, последний эфир мой будет в этом году, у нас вся передача будет посвящена Рождеству и только Рождеству. И я надеюсь, что она будет очень интересная. Не в смысле того, что мы узнаем что-то нового фактически, но в смысле того, что, может быть, нам удастся в этом прямом эфире перед этой чудесной открытой книгой жизни, Библии, хоть как-то позволить свету осветить и, может быть, какие-то темные, пыльные закоулки нашей души, проветрить их, если можно так выразиться. И вот, предваряя эту серию, так сказать, серию в серии предрождественских передач, мы с вами читаем вместе сегодня 9 главу книги Исаии. И хотелось бы поговорить сегодня немножечко, совсем немножечко о границах. О границах. Жить на границе всегда тяжело. Потому что на границе человек удален от центра. Я сейчас говорю в буквальном смысле этого слова. И вместе с тем он понимает, живя на границе, что роль у него очень особенная. Именно охрана этой периферии каким-то образом защищает центр. Это вот это взаимное отношение центра и периферии в контексте света. Света, который сияет во тьме. Но давайте все-таки вернемся к тексту. От него мы будем, как говорится, плясать в этой передаче, как и всегда это стараемся делать. Прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалимову. Но последующее возвеличит Приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться перед тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его ты сокрушишь, как в день Мадиама. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренную кровью, будут отданы на сожжение, пищу огню. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудесный, советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Знаете, евангелист Матфей именно этот отрывок, по сути дела, цитирует в 4 главе своего Евангелия. И не случайно. И вот это то, мы еще раз повторимся, то, что Исаию называют, книгу Исаии называют пятым Евангелием, это не просто, так сказать, иносказание такое. Это действительно так. И вот 9 глава этой удивительной, потрясающей книги, знаете, похоже, чем-то она мне напомнила, как говорят, вспышка сверхновой звезды, вот есть такой термин. Это такая вспышка, которая озарила сразу все. И прошлое, и настоящее, и будущее. И вспышка эта раз и навсегда определила границы тьмы и смерти. Потому что сознание наше, дорогие друзья, всегда живет на этой границе. Граница между прошлым и будущим, которая называется настоящим. Граница между жизнью и смертью, которая называется бытием. Граница между светом и тьмой, которая называется сознание. И вот эта внезапная вспышка этого пророческого слова, величайшего проводника вечного света во временном бытии человека, его ограниченном сознании и его конечном бытии. Эта вспышка света многое, очень многое дает возможность понять. Даже если наш разум озарился всего на какой-то короткий период, на долю секунды. И, на мой взгляд, именно это и есть в этих словах. И само Рождество Христово, которое мы скоро будем праздновать, кто 25 декабря, кто 7 января, это уже не важно. Оно стало этой вспышкой света, память о которой хранит дух человеческий, человеческая культура и религия. И вот внезапность этой вспышки, да еще в какие времена, подумайте, дорогие друзья, не может не поразить наше воображение. И причем вспышка-то ведь это озаряет не только небосклон горизонтального человеческого бытия, она еще, как мы видим это в Евангелии от Луки, озаряет и небеса. И вот потрясающая, совершенно потрясающая вещь здесь заключается в том, что вот эта граница, жизнь на ней, жизнь, я еще раз повторюсь, между жизнью и смертью, между тьмой и светом, между прошлым и будущим, эта жизнь может быть свободной. Народ, ходящий во тьме, увидел свет великий. Знаете, здесь очень важно понять и что это значило тогда. Сегодня мы толкуем это с точки зрения современного понимания Рождества. А почему земля Завулонова и почему земля Нефалимова? Завулон, вообще-то, это 10-й сын Иакова, 6-й сын Лии. И имя такое означает оно «властитель». Происходит от корня, глагольного, который означает «господствовать». Ему достался удел, если это почитать в книге Иисуса Навина и во Второзаконии, когда земля делилась обетованная на уделы. Удел на морском побережье. Его удел граничит с Ассирией, со злейшим врагом Израиля, как это потом мы знаем из истории. Земля эта пограничная. А пограничная земля всегда является предметом споров, споров о территориях. И Завулон – это такой символ того, как человек переживает, как это у Достоевского, Бог с дьяволом борется за душу человека, за сердце его. И битва – это ум, и поле этой битвы – ум человеческий. Эту мысль вложил Достоевский в уста одного из братьев Карамазовых, причем именно Дмитрия, как это не поразительно. Вот и в человеческом сознании всегда происходит эта борьба света и тьмы, жизни и смерти, центра и периферии. Ну, а что касается второго имени Нефалима, это имя тоже любопытное, оно в переводе на русский означает «борец». Я не случайно даю смысл этих имен, потому что никогда раньше, вот в те времена, не давали имен просто так. Имя очень много значило тогда, потому что оно определяло сущность человека. Собственно говоря, назвать человека означало определить его сущность. Так вот, Нефалим – это шестой сын Иакова. И означает это имя «борец». И родился он от Ваалы, рабыни Рахили, которую предложила Рахиль Иакову, потому что сама не могла родить. А, любопытно, что Нефалим, если вспомнить это колено в том, как располагался во время движения Израиль, когда они двигались по пустыне, был последним в этом строю, сразу за Даном. И удел его находился как раз в Галилее, рядом со знаменитым озером, по водам которого мы еще увидим с вами, пойдет навстречу Христу Петр. А о чем здесь речь идет вообще? Почему именно эти два имени и почему вот эта смертная тень и умаленная земля? Потому что сознание, живущее на границе, удаленное от центра, собственного центра, оно всегда ощущает свою слабость, свою неадекватность. Умаленная земля, умаленное сознание. И, кстати говоря, именно эти племена... И почему здесь вспоминается время поражения Мадиама? Речь идет о знаменитом эпизоде из книги Судей, когда под предводительством, под вдохновением пророчицы Деворы Варак разбил мадиамское войско. И тогда Девора в своей пророческой песне обличила эти колена за их слабость, за их неучастие в этой битве. И вот это пограничное сознание, которое освящено с одной стороны и омрачено с другой, тем, о чем мы говорили, сознание, живущее на границе между тьмой и светом, между жизнью и смертью, вот оно, освященное нравственным и чувствующее свое духовное бессилие, живущая перед лицом непроницаемой тьмы, вдруг в этом сознании вспыхивает очень ярко непостижимый свет личности Иисуса Христа, а явленный в этом уж тогда точно непостижимом и непонятном образе младенца. Смертность, конечность наша, как это Воланд сказал, беда ведь не только в том, что мы смертны, а смертны мы все внезапно. И вот эта смертность отбрасывает тень на нашу бессмертную душу. И вот эта конечность бытия при всем его сложном многообразии ограничивает наше сознание. И вот подумайте, именно этой цитатой из Исаии Матфей открывает, что называется, начало земного служения Иисуса Христа. Именно после этой цитаты следует фраза Матфея о том, что Иисус поселился в Капернауме, Приморском, в пределах Завулона и Нефалима. Именно там, именно оттуда он начал говорить и проповедовать. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Вот такой мы как бы с вами нарисовали фон, исторический, религиозный в каком-то смысле, и, надеюсь, и духовный, на котором изрекается это великое пророчество, обещающее свободу тем, кто живет на границе между тьмой и светом, между жизнью и смертью. Тем, которым кажется, что они почти утратили связь со своим собственным «я», со своим центром. И вот я вспоминаю, удивительно, как вдруг на этих границах настигает нас этот свет, как я часто цитирую того же Пастернака, его знаменитые стихи: «Ты значил все в моей судьбе, потом пришла война, разруха, и долго-долго о тебе ни слуха не было, ни духа. Через много-много лет твой голос вновь меня встревожил. Всю ночь читал я твой завет и как от обморока ожил». Говорят, что все гениальное просто. И тут, мне кажется, гений Пастернака стал еще одним окошком, через которое свет Христов входит в нашу душу. Их много было проделано великими людьми и людьми простыми. Окна, через которые великий свет входит в малую душу. Страшные, темные времена. Времена, когда человек умолился. Здесь любопытно, ведь речь идет о том, что переживало человечество эти времена, и, мне кажется, переживает сейчас, в разное время, в разных местах, когда человеческая жизнь перестает что-то стоить. Когда личность, и мы об этом в прошлой передаче говорили, да, превращается в что-то такое вот средство скорее, чем цель. Когда на скотных дворах затаптывают гадких утят. И не понимают потом, а почему же у нас так мало лебедей? Очень часто зло, вооружавшее вооруженной идеей какой-то или идеологией, втаптывало душу человека в грязь, а жизнь сводила в могилу. И здесь, в этом потрясающем совершенно отрывке, мы видим, как народ, ходящий во тьме своей ограниченности, слабости, малости своей и незначительности, накрытой тенью смертной тени, вдруг озарился этим удивительным светом. Знаете, все-таки в эти вот предрождественские дни мне не хотелось бы, чтобы мы воспринимали этот праздник, а это праздник, а праздник, по словам Бахтина, это один из способов восстановить связь с источником бытия. Вот что такое праздник. Чтобы мы этот праздник не воспринимали сквозь призму рекламы, которая обещает скидки и подарки, сквозь призму каких-то очередных политических иллюзий, или социальных фантазий, или, что еще хуже, пожалуй, психологических таких мечтаний. Рождество не про это. Не про то, что все желания твои сбудутся, если ты поверишь Богу. Ну, во всяком случае, не только про это. Рождество про то, что у нас появился теперь внутри, прежде всего внутри, ориентир для слабого, живущего на границе света и тьмы, жизни и смерти сознания, появился ориентир. Боговоплощение, как говорит, если говорить языком богословия, событие самом себе непостижимое. Постигается оно только в тех плодах в жизнях людей, которые этот свет пустили себе в сердце и в свою душу. Я еще раз говорю, в самом себе оно непостижимо. Но мы видим и в Евангелии, читая, какой чудный свет и как согрело тепло этого света и души пастухов, и души магов, которые пришли поклониться младенцу, и как ожесточилось сердце Ирода. Знаете, как будто рассек этот свет пополам и провел границу между Иродом и пастухами, между Пилатом и теми, кто шел за Христом. Вовсе я просто хочу сосредоточить наше внимание на том, что само по себе Рождество, как событие, историческое прежде всего, вовсе ведь, мы об этом часто забываем, происходило не на фоне каких-то гламурных реклам и ярко наряженных елок. И даже сейчас вот эти вертепы ставят, вот их пытаются втиснуть в этот контекст сегодняшнего мировосприятия. А это неправильно. Вот раньше, я помню, я лет 30 назад мне удалось посмотреть удивительную мистерию в театре, рождественскую мистерию из таких старых славянских мистерий, где показано Рождество в очень необычным способом. И какой там Ирод страшный, какие пастухи добрые. И вот это... Я хочу сказать, что умалённая земля должна быть, чтобы этот свет воспринять. Именно в этой умалённой земле появляется чудный младенец. Тайна это, тайна Рождества, тайна явления в мир этого чудного младенца, она так и остается ведь непостижимой. И сколько бы ни старались ее эксплуатировать во имя человеческих, конечных и ограниченных целей, она остается тайной. И я вот сейчас, как всегда в это время, я очень люблю в эти праздники перечитывать рождественские повести Диккенса. Смотрите, как эта тайна Рождества согрело ледяное сердце Скруджа. И, кстати, во всех повестях рождественских, почему я так люблю читать, там разные оттенки этого света явлены. И в рождественских колоколах, и в повести о сверчке рождественской. Замечательные совершенно повести. И вообще эти вещи я и сам люблю, и советую всем всегда перечитывать в эти дни, потому что они как-то душу и сердце на правильный лад настраивают. Пламя вечного света, пусть оно трогает наше сердце. Не чувство сентиментальности какой-то, иногда довольно пошловатой, рождественской. Такая, знаете, религиозность, смешанная с определенной долей психологического комфорта. У нас теперь есть ориентир. Вечный свет. И я думаю, это очень важно для нас понять, что мы, люди, чувствующие себя иногда, поверьте, я знаю, о чем говорю, знаете, людьми маленькими, незначительными, живущими где-то на периферии, где-то вдали от всего важного и главного, от всего хорошего и светлого. Вот для них этот свет воссиял. Потому что столько проблем в жизни, столько беспощадных проблем, а иногда и просто бессмысленных, что иногда сознание человеческое, живущее на границе между жизнью и смертью, между тьмой и светом, оно отчаивается и теряет ориентацию. Знаете, вот вверх и низ путаются, право и лево. Такое бывает. И вот мы очень часто попадаем в такие ситуации, и я думаю, здесь в этом смысле очень вовремя нас всегда настигает этот рождественский свет. И мне нравится эта цикличность этого рождественского праздника. Под конец каждого года этот свет нас должен настигать. Нас, живущих на границе между внешним и внутренним, между временным и вечным, между далеким и близким. Нас, чувствующих себя иногда ничтожными, а жизнь бессмысленной. Даже тогда, когда добился успеха, жизнь кажется бессмысленной иногда. Знаете почему? Потому что очень часто успех достигается отказом от чего-то очень важного в человеке. И я думаю, нам очень важно вот в эти дни вспоминать об этом чудном младенце, об этом вечном непостижимом свете, о том, что у нас теперь есть ориентир. Очень надежный ориентир, благодаря которому мы научимся отличать главное от важного, важное от второстепенного, на котором у нас будут приоритеты внутренние расставлены. Потому что мы действительно, дорогие друзья, живем на границе все время. На границе между светом и тьмой, на границе между жизнью и смертью. Бытие и сознание мы сами самостоятельно отделить друг от друга не можем. У нас это не получится. И вот хочется действительно нам в эти предрождественские дни пожелать вот этого настроя верного, хорошего настроя, чтобы мы ощутили всю непостижимость этого света, какими бы маленькими и незначительными ни казались мы сами себе, и какими бы бесполезными нам ни казались наши жизни земные. Давайте прервемся на небольшую рекламу, чтобы я немножко перевел дух. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы скоро вернемся.
В эфире Радио Телс «Квинтэссенция».
«Квинтэссенция» – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
11 декабря 2018 года, близко Рождество, время у нас 12:30, и в прямом эфире с вами на радио Теос Василий Ласточкин. Мы читаем Исаию, 9 главу, и читаем вдохновенные строки о чудном младенце, который родился нам, уже родился. Слава Богу в вышних, как поют ангелы, потому что в человеках его благоволение. в людях доброй воли, живущих на границах. Что происходит, когда человек, живущий на границе, теряет связь с этим центром своим собственным? Что происходит, когда тьма охватывает его душу? Какого бы успеха он ни добился, отчаяние неизбежно настигает его. Потому что как бы неподвижны были эти границы, о которых мы говорим сегодня, они все-таки не бесконечны. Наступает день, когда мы переходим из этого мира в иной. Мы дни за днями шепчем «завтра, завтра». Так тихими шагами жизнь ползет к последней недописанной странице. Оказывается, что все вчера. Нам сзади освещали путь к могиле. Конец! Конец! Огарок догорел, жизнь только тень, она актер на сцене, сыграл свой час, побегал, пошумел и был таков. Жизнь — сказка в пересказе глупца. Она полна трескучих слов и ничего не значит. Так звучат одни из последних слов Макбета шекспировского в переводе Пастернака. И к чему я хочу сказать, что каких бы внешних успехов не добивались мы, иногда беря себе в союзники зло, граница остается. Это граница между светом и тьмой. И я думаю, что здесь в чем так уместно у Исаия эта фраза, замечательная фраза, которая следует сразу, перед фразой о чудном младенце. Ермо, тяготящее человека. Ермо внешнего и временного. Ермо, которое притесняет его, и жезл, поражающий его, и трость. Все это, как говорит Исаия, в день Мадиама было сокрушено, в день победы Девора и Варака. Мы помним, как об этом чудесно пишет Библия в книге Судей. Я думаю, что здесь одновременно вспоминается и день победы Гедеона. Удивительный день. Ермо греха, жезл зла и трость, притесняющая человека в человеке. Все это поражено. И знаете, теперь получается так, что граница между светом и тьмой, граница между жизнью и смертью, и этот нескончаемый конфликт между бытием и сознанием человеческим. Теперь есть мост. Как удивительно, Тортон Уайдлер сказал в своем потрясающем произведении «Мост короля Людовика Святого». Роман о судьбе 8 человек, оказавшихся одновременно на мосту, который рухнул над пропастью. Есть земля живых и земля мертвых, а мост между ними — любовь, единственный смысл, единственное спасение. Что значит владычество по отношению к младенцу, о котором говорит Исаия? Младенцу, которого он наделяет такими совершенно фантастическими титулами. Владычество, которому, по словам пророка Исаии, нет предела. Это означает, что нет предела свету, нет предела любви, нет предела надежды. Их нет. Стала ли жизнь 2000 лет спустя после Рождества лучше? Это смотря что значит для нас слово «жизнь». И я думаю, речь, конечно же, идет, и об этом писал в свое время Семен Франк в своей знаменитой работе «Свет во тьме». И очень многие наши философы, богословы, священники, я думаю, что дело не во внешней победе. Это уж точно. Мы с вами видим, как не печально это признавать, что внешних побед над злом одержано гораздо меньше, чем нам хотелось бы. И цена за эти победы платится такая страшная. Порой согласие со злом еще более страшным помогает нам победить зло. Менее, может быть, страшно. Разумеется, речь идет о том, что вот этот свет окончательно дискредитировал любую внешнюю и временную победу зла. Вот об этом очень здорово пишет Аверинцев, Сергей Аверинцев, которого очень люблю, в своей статье «Стихи о Рождестве». Все разделяется строго надвое. Тьма и недостижимый для нее свет. Ложь, отторгающая от себя истину и отторгаемая ею. Здесь открывается не утешение, но ориентир во тьме, вековечная грань между добром и злом. У Мандельштама это выражено совершенно потрясающе. Ребенок молчание хранит, большая вселенная в люльке у маленькой вечности спит. Слушайте, как потрясающе сказано. Большая вселенная в люльке у маленькой вечности спит. И я еще раз хочу повторить здесь вот еще одну мысль. Посмотрите, как поменялось проповедь Исаии после 6 главы. Сколько утешения, сколько пронзительного, пронзающего сердца сострадания к людям. И сколько вместе с тем ясной, резкой, режущей глаза правды своим светом. И я думаю, это такой замечательный ориентир для нас в эти предпраздничные дни. Чтобы мы не унывали под натиском блестящей пустоты безбожного мира. Ох, как она сегодня блестит! С экранов телевизоров, с рекламных щитов. И все время твердит нам эта тьма, что мы чего-то достойны. И новой косметики, или телефона какого-нибудь. Профанируя сам смысл слова «достоинство». И тьма это все время торгует чем-то. Все время предлагает нам что-то купить, а мы живем на границе между жизнью и смертью, между светом и тьмой. И иногда, чего греха таить, покупаем то, что тьма предлагает нам. И шепчем, как Макбет, завтра, завтра, а потом уже только, о, это уже вчера. Поэтому, я думаю, в эти дни очень важно не замыкаться в себе и на себе. Очень важно позволять этой тайной самой в себе непостижимой озарять наши сердца. Я завтра с удовольствием поеду со своим другом в Можайскую воспитательную колонию. Как хорошо поговорить там с детьми о Рождестве. О чудном младенце, о непостижимом свете, о глубокой радости. Нам всем, наверное, стоит переживать это в своем сердце, перечитывать эти тексты. И не в смысле, знаете, такого вот каких-то идеологических схем или, не дай бог, религиозных форматов, потому что они иногда мешают нам. И я думаю, что очень важно, что Христос, как у Павла написано, Христос в вас упование славы, встает на защиту этих границ, за которые тьма уже не может перейти в нас, потому что свет озарил наши сердца. Можно дочитывать эту главу до конца, я имею в виду 9 главу книги пророка Исаии. И нужно, наверное, я надеюсь, вы это сделаете после, сегодня, может быть, вечером. Исаия здесь говорит о том, что Ефрем и Самария, которые оставили богопочитание, все что-то пытаются строить, я думаю, что речь идет о том, что очень часто, почему здесь я позволю себе процитировать 14 и 15 стих этой удивительной главы, очень часто религиозная жизнь плетется в хвосте у жизни иного рода, в хвосте у бытия. И отсечет Господь у Израиля голову и хвост, пальму и трость в один день. Старец и знатный – это голова. Пророк лжеучитель есть хвост. Знаете, проблема внешней религиозности, она всегда отстает от внутреннего света. Потому что она плетется за какой-то внешней тьмой. Такая вот идеология, которая плетется в хвосте у политики. Ложь, которая виляет хвостом перед выгодой. Обман, который становится опорой в представлении о себе. И беззаконие – это совсем другого рода огонь. Огонь, который пожирает. Пожирает терновник и колючий кустарник. И пылает этот огонь чащах леса, и поднимает он столбы дыма. К чему я это все говорю? К тому, что живем мы с вами в очень непростые времена. Времена, когда люди, живущие на периферии своей личности, теряют связь с собственной глубиной. И это очень печально. И я думаю, что нам с вами стоит задуматься о том, что значит для нас сегодня праздник Рождества. Что значит для нас это непостижимое в самом себе событие, которое отбрасывает свет на наше бытие и на наше сознание, живущее на границе между светом и тьмой, между жизнью и смертью. И хочется, подходя к концу этой передачи, в которой мы говорили о границах или о границе, еще раз вспомнить великих поэтов и вспомнить замечательное стихотворение Пастернака «Вифлеемская звезда». А вблизи все пусто и немо. В смертном сне враги и друзья. И горит звезда Вифлеема. Так светло, как любовь моя. Человек писал эти строки в очень темные времена. 50-е годы писал Пастернак эти стихи. И, кстати, их так и не опубликовали. Во всяком случае, при его жизни. И вот, чем я хочу закончить сегодняшнее чтение книги пророка Исаии. Чудо Рождества. Чудесный младенец. Он так чудесным останется для нас. И мы проживем эти несколько месяцев и дойдем до другой границы, до роковой границы креста, на которой окончательно будет побеждена смерть и ад. Но пока давайте оставаться на этой границе. На границе, которая поможет нам отделить свое от чужого, главное от важного, нужное от приятного. И самое главное – помнить, что нас озаряет вечное. И, как говорил апостол Павел, что мы взираем не на внешнее и временное, а на вечное и внутреннее. И пусть этот свет режет глаза нам почаще. И пусть даже какие-то неприятности, проблемы, удары судьбы, как говорят, пусть какое-то напряжение между свободой внутренней и судьбой, которую мы не всегда можем поменять. Мы многие вещи в этой жизни не выбираем, и уж тем более не можем изменить. Но пусть свет этой вечной любви и правды, которую отделить друг от друга невозможно, пусть он ориентирует нас даже там, где Господь наказывает нас. Там, где, как мы говорили в прошлой передаче, да, он никогда не выпускает нас из рук, даже когда отворачивает свое лицо от нас. Вот пусть этот свет нас ориентирует в эти предновогодние дни, когда мы хотим купить подарки близким, когда мы мечтаем об этом времени, когда вся семья собирается за этим столом, и сердца согреваются благодарностью Богу за еще один год. Они, может быть, озаряются надеждой на то, что и следующий год будет озарен этим светом. Вот такое вот предваряющее рождественские праздники у нас сегодня чтение. И чтение, которое напоминает нам о том, что свет Христов – это вечный ориентир во времени. И пусть нас эта звезда ведет по жизни. Владычество Христа – спасение нашей души. Это беспрекословная тайна. Слышите? Беспрекословная. Непостижимая в самой себе. Она озаряет наши сердца и будет всегда озарять. Христос – наш свет, наше чудо. Его совет, его мужество, его крепость, его милость. В них наша надежда. И давайте помнить об этом, живя на границе между светом и тьмой, между жизнью и смертью, в конфликте бытия и сознания. Желаю вам, дорогие друзья, на этой неделе света, чудесного света, который направлял бы нас в этой жизни. До свидания.